Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседа о вечном». Мы беседуем с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца при Пригорном университете города Екатеринбурга, руководителем отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимости Екатеринбургской митрополии, протоиереем Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит, здравствуйте, приятного поста всем нашим радиослушателям.
Батюшка, вот событие, которое произошло, можно сказать, уже в Свято-Троицком кафедральном соборе, молебенное изъявление обета трезвости, оно уже традиционное, и, в общем-то, наши слушатели многие уже знают, что это такое, и многие участвуют в этом богослужении. Но появляются новые и новые люди, и даже в среде священнослужителей иногда возникают споры, нужен ли этот обет, имеет ли он смысл, или сейчас какими-то более современными методами, современными технологиями людей нужно привлекать в ряды трезвенников, тех, кто ведет трезвый образ жизни и старается жить трезво. Сохранение вот такой вот традиции насколько важно, по вашему мнению, или ищутся новые формы работы?
Ну, действительно, это традиция, и любая традиция, она имеет ценность. Почему? Потому что она выстрадана, она выстроена, она передает некую, является некоторой такой вот связью между поколениями, между человеческим опытом, между духовным опытом, в частности, если мы говорим об обете трезвости, который существует в церкви. И я думаю, что вот в этом отношении данная традиция, конечно же, она, собственно говоря, как и любая положительная традиция, позитивная, имеет право на существование. И в этом отношении ее необходимо о ней говорить, о ней необходимо рассказывать людям, объяснять, предлагать, значит, в этом, в этой такой духовной практике поучаствовать. Что касается новых каких-то методов, и действительно, есть ли они, и насколько здесь возможно какое-то, значит, новшество как таковое, да, действительно, можно сказать, что вот если у этого предмета несколько граней, и если посмотреть на него через призму пьянства, то да, пьянство – это социальная проблема, это личная трагедия у человека, который подвержен этой страсти, и тогда действительно вот нужны какие-то способы, если имеющиеся не приносят результата. Но если смотреть на этот предмет с другой стороны, через призму трезвости, то через вот такое вот позитивное основание, да, положительный ракурс, то тогда здесь как бы это выстрадано, это понятно, это себя проявило и оправдало, то тогда зачем, как говорится, от добра добра не ищут. Наоборот, добре нужно утверждаться, и мы стараемся вот эту вот добрую традицию, которая в сути которой лежит христианская добродетель любви, христианская добродетель воздержания, упражнение воздержания, как некая такая аскетическая практика, один из важных и основных элементов нашей духовной жизни. Вот в этом отношении, конечно, эту традицию, как, собственно говоря, и другие аспекты духовной жизни нашей православной церкви, нужно их просто возрождать и активнее использовать в жизни современного общества.
Батюшка, вот недавно читала информацию на челябинском сайте, заголовок такой, что спецназовцы пришли в церковь и в реабилитационный центр при церкви и обнаружили там людей, которые удерживаются там насильно. При этом картинка была в храме, иконы, женщины, значит, стоят в платочках. То есть ассоциация полная с Русской Православной Церковью. В тексте написано, что пришли к каким-то евангелистам движения какого-то Исход. Вот, и там у них был центр, где действительно насильно удерживались люди. То есть вот эта вот пиар-атака на церковь при помощи вот такого передергивания, переворачивания все с ног на голову, она как шла, так и идет, а может быть даже и усиливается. То есть негативное чувство, да, что что-то в церкви не то, оно возникает у людей, когда они смотрят на картинку, когда они читают заголовок, хотя по сути оказывается, что православная церковь к этому никакого отношения не имеет. Вот сейчас же нужно вот этим атакам противопоставлять что-то свое, иметь какую-то защиту, либо противодействие. Или вот не ввязываться в эти пиар-войны, информационные войны, не доказывать, не на противодействии информации строить свою политику.
Ну, знаете, вот я, конечно, не видел и не знаю ситуацию, о которой вы говорите, просто с ваших слов, но попытался себе представить вот из вашего рассказа, как бы это могло выглядеть. И увидел следующее. То есть, если в принципе, значит, используются некие такие христианские православные символы, да, то люди, по крайней мере, которые их используют, они понимают их значение для нашей культуры, для наших духовных традиций, для вообще мировосприятия человека. И дальше вот очень важный момент. А что они с ними делают? То есть, или они обращаются к ним как к лучшим элементам истории, как ориентиры, на которые необходимо равняться, или они пытаются это все опорочить? И если они пытаются из этого сделать что-то достойное, положительное, доброе, хорошее, то как бы мы в этом отношении с ними согласны, да? Если же они пытаются сделать что-то негативное, как-то опорочить, опошлить, осквернить, значит, вот нашу традицию, тот образ святости, который есть у нашего народа, и символы с ним связаны, но это тоже понятно. И вот из вот этих вот таких вот двойственных граней важно понять, собственно говоря, какой главный-то мотив. Если первый, ну, и, что называется, слава Богу, и хорошо. Второй, значит, если это действительно элемент такой, как вы использовали понятие информационной войны, какой-то такой вот агрессии, да, есть еще одно такое научный термин, как консциентальная война, от латинского слова консциенталя, означающего ценность. И вот действительно идет такая война на изменение ценностных установок у нашего народа, у личности и у народа как у некого такого сообщества. И в этом отношении, ну, можно попытаться этому как-то противостоять, и нужно этому противостоять, но только очень важно, какие методы мы для этого выберем. И если мы будем пытаться реагировать вот на все такого рода ситуации, это, ну, не хватит ни сил, ни времени, ни людей для того, чтобы как-то этому всему противостоять. И это, знаете, вот я слушаю вас, вот, ну, подумал о том, что вот есть такая презумпция невиновности, да? И человек свою невиновность не обязан доказывать, значит. Вот если кто-то считает его виноватым, то тогда пусть он докажет его вину. И вот в этой ситуации, если мы будем втягиваться, нам сегодня покажут такой образ, мы на него будем реагировать, завтра нам покажут другой какой-то образ, мы опять на него будем реагировать, на следующий. И так мы втягиваемся, вольно или невольно, да, в некий процесс, и он порабощает личность, да, человека, который в этом участвует, и через это личность трансформируется. То есть она, погружаясь в эту негативную среду, она, собственно говоря, начинает жить и мыслить этим, этими ассоциациями, этими образами, этими мыслями, этими чувствами. Да? Но есть и другое, как об этом говорится в Священном Писании, что мы не только должны уклоняться от зла, а более этого должны утверждаться в добре. И вот я убежден, что вот этот негатив – это пример, о котором вы сказали, и многие другие, которые имеют в настоящее время действительно место в информационном пространстве, некоторые используют такое еще как бы медиапространство понятие, да, коммуникативное пространство, в котором вот мы находимся, это все присутствует просто-напросто по той причине, что мы недостаточно активны. Мы, православные христиане, мы вот не осознаем ту ответственность, которая на каждом из нас с вами лежит, когда мы являемся светом этому миру, да, когда мы являемся солью этой земли, что вот мы призваны свидетельствовать о добре, о правде, об истине. И если мы будем, вот даже реагируя, скажем, на подобного рода проявления, выражать свою добрую христианскую позицию, которая не будет в эмоциональном отношении пробуждать негативные эмоции, а наоборот расставит правильные акценты, даст объяснение этому событию, и если нужно, значит, даст и необходимый отпор, да, но это должно быть именно все в таком позитивном русле. То есть, чтобы человек, скажем, втягиваясь, погружаясь, интересуясь этой тематикой, он не только погружался в эту скверну, да, но он имел и возможность выбора. То есть, вот, да, ты можешь бороться со злом, как? Ты можешь бороться так, что вот там это зло умножать в этом мире. Почему? Потому что ты сам зол. А ты можешь бороться и побеждать это зло, как победил его Христос, утверждая добро. И вот какой метод, какой способ, или говоря научным языком, методологию деятельности ты выберешь, это зависит от человека. И вот я думаю, что вот эту вот нашу христианскую методологию утверждения добра, эту нашу практику нашей святой жизни, практику, призывающую в Царствие Небесное, мы должны просто-напросто возрождать, показывать и говорить об этом. Должны раскрывать и обнажать зло, которое там существует. Но, еще раз говорю, подчеркиваю, очень важно, как мы это делаем. Для этого, если мы делаем это, ну, эмоционально, если мы это делаем с какими-то, значит, там, ну, уподобляясь тем людям, которые, может быть, нас провоцируют на это, на все, не контролируя свою лексику, да, не опираясь на какие-то факты и доводы, то, конечно, эмоции сейчас вряд ли кто-то поверит. Да? То есть сейчас, ну, серьезный человек, ему нужны все-таки аргументы, факты, доказательства, с которыми он может пожить, помыслить, поразмышлять на эту тему для того, чтобы сделать уже в последующем для себя выбор. И я думаю, что вот, ну, действительно мы должны ответственно и серьезно к этому относиться. Но если мы будем именно вот таким вот образом, в такой практике, в такой парадигме нашей деятельности выстраивать свою просветительскую работу, то вот она, на мой взгляд, она будет приоритетнее и выигрышнее.
Батюшка, вот вы ведете беседы, вы 25 лет уже занимаетесь этой деятельностью, и у вас есть реабилитационные центры, женский, мужской. С государством взаимодействуете... Даже 5 лет уже исполнилось общественно-государственному движению попечительства народной трезвости. Насколько вы вызываете раздражение противоположной стороны? Очень тяжелая, мне кажется, эта деятельность в плане того, что вы под прицелом каждый день.
Ну, мне, честно говоря, непонятно, кто такая противоположная сторона и под каким прицелом я нахожусь. Если иметь в этом отношении, ну, вот, какой-то духовный мир, под которым, в принципе, находится каждый православный христианин, если иметь тех, кто, через кого эта такая вот негативная духовность трансформируется, материализуется в этом мире, в котором мы живем, но это люди, и я думаю, что со всеми нужно и можно находить общий язык, по крайней мере, приложить к этому усилия, постараться. Собственно говоря, а что и чего нам как бы бояться? Вы знаете, я как-то, может, на подобную тему размышлял, И мне пришли такие мысли, почему, собственно говоря, вот мы забыли о том, что мы являемся таким народом-победителем, да, и что, скажем, отличало русского воина от всех других воинов, от всех тех людей, с которыми он встречался на поле брани. Было очень одно существенное качество такое вот в менталитете русского человека, которое заключается в том, что он не боится смерти. Почему? Потому что, скажем, выходя на брань, на какую-то, значит, скажем, поле боя, и неважно, какое оно, это информационное поле боя, да, или это, вот, скажем, то, чем я занимаюсь, вот, трезвенным просвещением, или какие-то, значит, там обстоятельства, которые, скажем, происходят в настоящее время вот на Украине, да, важно, с каким внутренним состоянием человек на это все выходит. И если он делает то, к чему призывал его Христос, есть же заповедь такая, нет выше той любви, чем душу положить за други своя. И человек понимал, что поступая таким образом, он стяжает мученический венец. То есть он не просто попал в какие-то трудные обстоятельства жизни, да, а промысел Божий его призывает в Царствие Небесное. И для этого ему нужно пройти вот сейчас через такие обстоятельства жизни. Вот знаете, я, может быть, еще хотел бы поделиться тем, что вот как-то Божьей милостью мне удалось побывать в деревне Прохоровка, которая была одним из таких вот ключевых событий на Курской дуге во время Великой Отечественной войны. И там сами военные действия не закончились, когда церковь праздновала память первоверховных апостолов Петра и Павла. И на месте этих боевых сражений построен храм. И в этом храме вместо икон, фресок и росписей на стенах высечены имена людей, которые исполнили вот эту вот заповедь. Душу свою положили за други своя. И они вошли в Царствие Небесное. Ведь если мы, скажем, смотрим на предмет нашей земной жизни, ограничивая себя вопросом, входить нам, значит, в Европейский Союз или не входить, это одно. А если мы смотрим на то, что вот этот мой поступок, он будет определять состояние моей души, он будет определять, значит, историю моего народа, да, и в конечном итоге мою личную участь, то человек совершенно по-другому к этому будет относиться. Вот знаете, мы, может быть, уместно в этом отношении вспомнить одного из героев нашего журнала «Трезвое слово» Александра Довганя. Помнят многие, может быть, наши радиослушатели, что там в 90-х годах существовала водка «Довгань». И вот это был человек, который инициировал, который на этом зарабатывал деньги, зарабатывал миллионы долларов, и вдруг человек, значит, от этого от всего отказывается. Почему? Как он сам об этом говорит, что я прочитал книжку Федора Григорьевича Углова «Разрешенные наркотики» и понял, собственно говоря, что я делаю. И самым одним из важных мотивов у меня был для того, чтобы сменить сферу своей предпринимательской деятельности, а рано или поздно у меня есть сын, да, и он мне может задать как отцу вопрос: папа, а ведь это ты делал? И что я ему скажу? И вот, безусловно, когда человек понимает это все, да, когда он понимает вот этот вот, вот эту ответственность, причем ответственность не только вот перед сыном, да, а рано или поздно, ну, любой мужчина, значит, он осознает вот эту ответственность перед будущим, хотя бы своим, да, перед будущим своей семьи, своего рода, своего отечества. И вот если человек это осознает, то вряд ли он будет вот так вот поступать опрометчиво, а я думаю, найдет правильное решение, правильный выход, правильный поступок в той или иной ситуации.
В завершении, батюшка, вы сказали о том, что не должно быть страха, и христианин не боится смерти. В общем-то, вы знаете, конечно, о чем говорите. Есть масса страждущих людей, которые в страхе, трепете, мечтают избавиться от зависимости, но вот не знают, с чего начать, как подступиться. Например, может быть, и хотели бы сегодня на обет трезвости прийти и заявить его или поучаствовать в богослужении. Но вот страх перед тем, что, какие могут ждать искушения, как вообще это все начать, их удерживает, и они решают приступить к этому, ну, когда-нибудь позже. Как вот преодолеть себя и все-таки понять, что жизнь нужно менять сейчас?
Ну, действительно, та проблема, о которой вы сказали, она имеет место быть, она существует, но очень важно, значит, на что мы ориентируемся в нашей деятельности. Если мы ориентируемся вот на эти обстоятельства и думаем, значит, вот как этим людям помочь, и не поднимаемся выше этого, да, то часто некоторые люди, они попадают в такой вот тупик, в какую-то ловушку в такую, из которой они самостоятельно выбраться не могут. И получается, человек оказался в такой вот, ну, в каком-то угнетенном таком состоянии, и тогда тот порочный навык, который он приобрел, та зависимость, которая у него есть, она для него является даже в некоторой степени такой желанной. Почему? Потому что он там находит для себя такую отдушину. Но на что ориентируемся? Если мы ориентируемся на худшее, то тогда мы никогда не достигнем лучшего. И если мы говорим о человеку о том, как ему плохо, и дальше этого не идем, не говорим о том, что есть другая жизнь вообще в принципе, да. И можно человеку угнетать и говорить, что ты пьяница, значит, житья там от тебя нет. Да когда ты, значит, там бросишь пить, да когда ты образумишься, значит, да сколько можно это терпеть? Это один подход. И можно с человеком говорить совершенно по-другому. То есть можно напомнить ему, что он вообще-то создан по образу и подобию Божию. Что вот сейчас у нас идет пост, и мы поем такие слова: «Кто на нас, яко с нами Бог». И Бог, который создал этот мир и все, что в нем происходит, этот Бог нас называет своими друзьями. И если мы понимаем, насколько, ну, в каком-то земном деле важно высокое покровительство для решения вопроса, то каждый православный христианин, он имеет такого покровителя, больше которого и помыслить, в принципе, значит, и придумать невозможно. И вот вспомнить о своем призвании, рассказать человеку о том, как возможно, значит, вернуть утраченное, вернуться к своим традициям, вернуться к истокам, вернуться к Богу. Вот эта методология, на мой взгляд, она более такая результативная, да, в борьбе с любой зависимостью. Потому что вот даже, ну, в практике своей деятельности, общаясь с людьми, которые имеют различного рода зависимости, скажем, ту же самую алкогольную, да, то когда человека близкие, родственники или кто-то, значит, укоряют или хотят ему помочь, то нередко звучит такой тезис, что вот, ну, ты же не умеешь пить-то, видишь, вот как бы у тебя там, тут такие проблемы возникают. В принципе, значит, вот, ну, все люди пьют, да, и надо научиться этому, то есть сделать так, чтобы пить так, чтобы не было проблем. И вот он, бедолага, начинает этому учиться, искренне веря в то, что этому можно научиться, и получается, что его вот по такому ложному пути направили. И он трудится, проявляет усердие, унывает, отчаивается, потом машет на все рукой и живет так, как он живет. Но если другой путь, не только вот, значит, этот, да, а путь, когда человеку можно рассказать о том, что нужно жить трезво, что трезвость – это, во-первых, христианская добродетель, что это естественное состояние человека, что она всегда в любой ситуации выигрышна. И поэтому проблема твоего пьянства заключается в том, что тебя никто не научил жить трезво. Если ты хочешь, мы тебе можем в этом помочь. И вот, как правило, такая позиция, она не унижает человека, да? Она не оскорбляет, не напоминает ему о чем-то прошлом, о каких-то своих ошибках и недостатках. А напротив, Господь же сказал, что не грешников пришел, не праведников пришел спасать, а грешников, нездоровые имеют нужду во враче, а больные. И вот если ты осознаешь себя нуждающимся в помощи, то вот Господь тебе готов эту помощь оказать. И чтобы ты эту помощь получил, ты должен сам сделать шаг навстречу Богу. И вот в этом отношении, если ты это делаешь, Господь обязательно, как об этом очень хорошо говорится в притче о блудном сыне, выйдет навстречу своему заблудшему, зависимому сыну, своему чаду и окажет необходимую помощь и сделает все, чтобы вернуть человека к нормальной, здоровой, трезвой жизни.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Да, Бог благословит всех наших радиослушателей и искренне буду рад нашим новым встречам в радиоэфире. Помогай всем нам, Господь.